Церковь Возрождения города Самары представляет проповедь пастора Владимира Дубинского.
Он хочет предстать пред святым Богом, и это желание, оно постоянно повторяется, желание в сердце человека быть пред святым Богом и при этом остаться живым и созерцать Его славу. Это желание мы видим на страницах Ветхого Завета. Мы вспоминаем с вами Моисея, который постоянно желал быть в присутствии Божьем. И он просил Бога, чтобы он показал ему свою славу. И тогда Бог его предупреждал. Вы помните, он говорил о том, что невозможно увидеть меня и остаться живым. Мы вспоминаем опять же Ветхий Завет. Мы вспоминаем, как народ Израиля, как они должны были приносить жертвы Богу. И однажды в год только первосвященник мог войти в святое святых с жертвенной кровью, чтобы принести жертву за грех, за весь народ. Если бы кто-то мог, помимо или в любой другой день, любой другой человек, который был не избран Богом для этой миссии, войти во святое святых, он тут же падал замертво, потому что невозможно было войти в святое святых и остаться живым. Сейчас мы с вами поем о том, что Господь, мы хотим войти во святое святых, мы хотим прийти в Твое присутствие. И это желание не наивных людей, это желание нормальных, здравых людей, которые знают, на каком основании мы можем войти во святое святых. Наше основание – кровь Иисуса Христа. Иисус умер на кресте, и таким образом завеса в храме разодралась надвое, и таким образом открылся путь для того, чтобы каждый грешник, который придет к спасительной вере, который примет Христа как своего личного спасителя, жертву за грех, он может приходить в присутствие Бога и не бояться, при этом не лишаясь, конечно, благоговения и страха, при этом он не боится быть пораженным и уничтоженным. Это Евангелие для нас, это то, что должно постоянно вдохновлять нас на радостную жизнь пред лицом Бога. Итак, мы сегодня с вами продолжаем изучать послание или вникать в Евангелие от Иоанна, в Евангелие от Иоанна 18 глава. Пожалуйста, откройте ваши Библии, откройте Новый Завет. И мы с вами остановились, мы не закончили эту историю, мы стали говорить с вами о первом римском суде перед Пилатом, или история о том, насколько ужасен нераскаявшийся грешник и насколько праведен наш Христос. Позапрошлое воскресенье я проповедовал о том, насколько ужасен нераскаявшийся грешник. Мы смотрели с вами, как иудеи отнеслись ко Христу, какие аргументы они приводили для того, чтобы обвинить Его в чем-то, как они пытались подставить Христа и сделать Его виновным. И все их поползновения, все их попытки, они раскрывали грешное сердце человека. И когда мы смотрели, мы не могли не ужаснуться тому ужасу, той мерзости, которая находится в человеческом сердце. Очень важно понимать доктрину о испорченности человека, о греховности человека. Почему сейчас многие люди ходят там на улице, вы их видите, они могут мило улыбаться, и даже вы можете передать им деньги, и они купят вам билет и вернут обратно с дачи, и вы думаете, какие добрые люди. На самом деле многие люди добры в той мере, насколько Бог сдерживает греховное сердце человека. На этой неделе мне супруга рассказала в новостях о том, как скинхеды издевались друг над другом. Они напились, а потом они решили поиздеваться над одним из этого состава этой группы. Сначала они стали перебивать все, избивать его, потом перебили все суставы, потом они решили ножом изрезать все лицо, а потом они разрубили на части своего друга, этого человека, скинхеда, и просто потом разнесли в пакетах по помойке, разбросали. И мы смотрим и думаем, какое зверство, как возможно это вообще, как это может быть в человеке? Может. Просто они напились, и все, что могло их ограничивать, их разум, их страх, он ушел куда-то, и они просто издеваются друг над другом. И то, что мы видим, то, что вокруг люди выглядят культурно и так далее, на самом деле в книге Откровения мы видим, когда только Бог начнет судить человечество, неверующих людей, тогда они будут ненавидеть Бога, тогда откроется их сердце полное греха, и они будут ненавидеть Бога и всех остальных. Поэтому идея или истина, или доктрина о греховности человека очень важна. Почему? Для того, чтобы, во-первых, мы с вами не думали о себе высоко. Все, что у нас есть доброго и хорошего, это только потому, что Божья благодать и милость, кровь Христа, Его Дух Святой, Он изменяет, трансформирует наше сердце, и мы можем являть святой образ Христа в своей жизни. И все это благодаря Ему, не потому что мы сами что-то можем произвести в себе. Второе, доктрина о греховности, о испорченности, доктрина о злом сердце человека очень важна для того, чтобы мы понимали, кто вокруг нас, чтобы мы не вынашивали утопические мысли или мечты о том, что когда-то мир станет лучше, что когда-то здесь на земле будет намного лучше, удобнее, комфортнее. Это ложь, это неправда. Книга Откровения говорит о том, что люди будут становиться все хуже и хуже. И апостол Павел предупреждал, что с каждым годом, с каждым столетием люди будут еще больше и больше ожесточаться, ненавидеть истину, ненавидеть Бога и идти против истины. Сегодня вторая часть в этом абзаце, который мы стали с вами рассматривать, мы читали с вами от 28 стиха и до 38 стиха, до 38 стиха. Давайте сейчас прочитаем тот текст, который мы будем изучать. 33 стих и далее, 18 глава Евангелия от Иоанна. «Тогда Пилат опять вошел в преторию и призвал Иисуса и сказал ему: „Ты царь иудейский?“ Иисус отвечал ему: „От себя ли ты говоришь это, или другие сказали тебе обо мне?“ Пилат отвечал: „Разве я иудей? Твой народ и первосвященники предали тебя мне. Что ты сделал?“ Иисус отвечал: „Царство мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям. Но ныне царство мое не отсюда“. Пилат сказал ему: „Итак, ты царь?“ Иисус отвечал: „Ты говоришь, что я царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины слушает голос мой“. Пилат сказал ему: „Что есть истина?“ И, сказав это, опять вышел к иудеям и сказал им: „Я никакой вины не нахожу в нем“. Многие из нас большую часть времени проводят бок о бок с неверующими людьми. И независимо от того, нравится ли нам это или нет, это факт. Это факт. И, кстати, в этом было желание Иисуса. Помните, Он молился Отцу, Он просил этой судьбы, этой доли для Своих учеников, и это было уготовано Церкви в дальнейшем. Помните эту молитву в Евангелии от Иоанна, 17 глава, 15 стих. Он молится об апостолах, в лице апостолов за всю Церковь: „Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла“. И прежде чем так молиться, Христос Сам прошел этот путь. Он жил здесь на земле. Он испытал все то, что может испытать обычный человек. Он жил бок о бок с неверующими, и хотя окружающие его люди лицемерили, святотатствовали, лгали, вели себя подло, Христос всегда был на высоте. Он всегда был на высоте. Он наш пример, Он тот, кто прошел впереди нас, Он тот, кто прошел и протоптал тропу, по которой теперь идет каждый настоящий верующий. И в этом смысле нам легче, нам легче. И сегодня мы постараемся понять, как ты, верующий человек, должен вести себя по отношению к нераскаявшимся грешникам. Как ты, если ты верующий человек, как ты должен вести себя по отношению к нераскаявшимся грешникам, с которыми ты живешь бок о бок каждый день. Три действия в ответ на зло нераскаявшихся грешников. Первое. Продолжай терпеливо объяснять истину. Когда ты сталкиваешься с неверующими людьми, когда ты живешь бок о бок с ними, продолжай терпеливо объяснять истину. Посмотрите, пожалуйста, 33 стих и 34. 33 начинается: «Тогда Пилат», а 34 «Иисус отвечал ему». Вот эти две фразы, они важны. Итак, мы тут видим диалог Пилата со Христом. Одним из языческих правителей, облеченных властью, этот человек разговаривает с Богом во плоти. И будет полезно узнать немного больше о Пилате, чтобы понять, как терпеливо наш Иисус, как Он терпеливо ведет себя, сколько любви Он проявляет, сколько Он проявляет любви к грешнику в лице Пилата. Пилат – одна из ключевых фигур в истории суда над Христом. Все четыре евангелиста говорят о нем, но говорят не так много. Другие источники сообщают нам, что в молодости он служил на границе, затем он выгодно женился на дочери Тиберии, она была внучкой Августа, императора. И, конечно же, понятно, что, скорее всего, благодаря, а не вопреки этому браку, Пилат становится перфектом над Иудеей. Он стал пятым губернатором Иудеи, и на эту должность его поставил император Тиберий в 26 году нашей эры. И продержался Пилат на этой должности 10 лет, до 36 года нашей эры. Как Писание, так и другие исторические источники описывают Пилата как гордого, высокомерного и циничного человека. Но также Пилат был безвольным и нерешительным. Его пребывание у власти в Иерусалиме было отмечено равнодушием и жестокостью. Равнодушием и жестокостью. В Евангелии от Луки, 13 главе, описывается о галилеянах, кровь которых Пилат смешал с кровью их жертв. Это уже что-то говорит об этом человеке. Сменив своего предшественника, а это первый эпизод из его жизни, который описывает Иосиф Флавий, один из историков, иудейских историков. Иосиф Флавий, он дает нам три эпизода из жизни Пилата. Первый эпизод следующий. Сменив своего предшественника, Пилат посылает отряд в Иерусалим. Его воины должны были нести штандарты с изображением кесаря и идолов. Это оскорбляло иудейский закон и вызывало сильнейшее возмущение в среде евреев. Тогда многие иудеи пришли в Кесарию, в то место, где обычно проводил время Пилат, и постились в течение 5 дней. Пилат хотел разогнать их с помощью войск, но это не сработало. Тогда Пилат приказал им не беспокоить его, поскольку он якобы смертельно заболел. Но иудеи назвали его лжецом и, угрожая Пилату, потребовали убрать эти штандарты с улиц Иерусалима. Опасаясь возможных беспорядков и бойни на улице Иерусалима, Пилат сдался, и изображение кесаря убрали из города. Эта история показывает, насколько решения Пилата были недальновидны и непостоянны, и не мудры. Вторая история. Также Пилат стал ненавистен иудеям из-за того, что он приказал взять деньги из сокровищницы храма. Он приказал солдатам войти в храм, взять все эти деньги, которые были там накоплены, и он хотел провести акведук или водопровод в Иерусалим. И затем по команде, когда иудеи восстали против этого действия Пилата, против того, что он забрал эти деньги из сокровищницы, тогда он приказал воинам переодеться в туники и смешаться незаметно с толпой. И когда они видели тех бастующих или восстающих людей, они брали дубинки и забивали до смерти этих людей. Также Пилат стал ненавистен не только иудеям, но и самарянам. Этот инцидент, опять же, описывает Иосиф Флавий, который в конечном итоге послужил низвержению Пилата. В этом были замешаны самаряне, злейшие враги иудеев. Самарянский лжепророк, называемый себя Тахибом или самарянским мессией, обещал показать своим последователям священные сосуды, которые якобы Моисей спрятал на священной горе Горизим. И когда паломники отправились к вершине горы, Пилат послал им навстречу целую армию, пехоту и всадников, которые перебили почти всех последователей самарянского мессии. Тогда самаряне пожаловались на зверство Пилата более высшему начальнику Вителию, наместнику Сирии, и он снял Пилата с должности, приказал явиться ему в Рим для суда перед императором Тиберием. И когда Пилат отправился в путь для того, чтобы явиться перед императором на суд, Тиберий умер. О том, как все сложилось в жизни Пилата, нам неизвестно. Есть несколько мнений на этот счет. Кто-то говорит, что он был сослан, другие, что он был казнен. И есть те, кто говорят, что он покончил жизнь самоубийством. Итак, несмотря на то, что Пилат был грешным, циничным, гордым, слабохарактерным и безжалостным, несмотря на это Иисус терпеливо отвечает на его вопросы, давая ему еще один шанс познать истину, раскаяться и поверить. Иисус отвечал ему: «Сын Божий, Святой Бог», отвечал Пилату. По своей природе мы не склонны к тому, чтобы общаться с теми, кто нам неприятен. Если перед нами злой, невоспитанный, циничный, высокомерный человек, мы хотим быстрее закончить с ним разговор, любой разговор, а уж тем более разговор об истине. Иисус придерживался другого правила. если появлялась возможность, даже если эта возможность накануне казни, он говорил, он свидетельствовал об истине, он проявлял любовь и терпение. Старайтесь, братья и сестры, друзья, старайтесь выработать в себе привычку не бежать от людей прочь, а оставаться и говорить истину. Кто знает истину, у того сила. В послании к евреям Евангелие названо силой ко спасению, мощной силой ко спасению. И это странно, если солдат, экипированный до зубов, дрожит от страха, увидев мальчика, выбегающего на улицу с игрушечным пистолетом. Но иногда мы ведем себя так. Когда у нас есть истина, мы вооружены истиной, мы можем говорить эту истину, мы боимся всяких разных теорий, философий, насмешек, и мы просто закрываем рот и молчим, и уходим в сторону. Мы знаем истину, мы имеем ум Христов. И с кем бы вы ни столкнулись, кто бы вам что ни говорил, знаете, если вы преданы истине, вам нечего бояться. Продолжайте говорить неверующим людям истину с терпением, как это делал Христос. Второе, что ты должен делать в ответ на зло не раскаявшихся грешников. Что ты должен делать в ответ на зло не раскаявшихся грешников, не спровергая ложные основания. Не спровергай, разрушай ложные основания. Посмотрите 33 стих. «Тогда Пилат опять вошел в преторию и призвал Иисуса и сказал ему, «Ты царь иудейский?» В Евангелии от Луки в 23 главе 2 стихе описывается то, что предшествовало вопросу Пилата. То есть мы видим, что Пилат ходит от Иисуса Христа, он потом выходит туда вне притории, чтобы поговорить с первосвященником, потом опять возвращается к Иисусу Христу. Он ходил туда и обратно, потому что первосвященники, эти иудеи, которые предали Христа Пилату, они боялись ритуально стать нечистыми, оскверниться, потому что через несколько часов им нужно было вкушать Пасху. И мы говорили с вами об этом, насколько лицемерно ведет себя человек. Итак, фарисеи начали понимать, что их задумка заставить Пилата предать казни Христа может провалиться. Тогда они начали обвинять Христа таким образом, чтобы Пилату ничего не оставалось делать, как согласиться с ним. В Евангелии от Луки это написано. И начали обвинять его, кого? Христа, говоря, мы нашли, что он развращает народ наш и запрещает давать подать кесарю, называя себя Христом-царем. Это была чистая ложь, поскольку в Евангелии от Матфея мы читаем, как Иисус ответил на провокационный вопрос фарисеев о необходимости платить подать кесарю. Нужно ли платить подать кесарю? Что ты скажешь, Иисус? Это была провокация чистой воды. И помните этот знаменитый ответ Христа, этот изумительно мудрый ответ Христа. Отдавайте кесарева кесарю, а Божие Богу. Цель фарисеев была представить Христа как бунтаря, революционера, стремящегося свергнуть римское правление с тем, чтобы установить свое. И, конечно же, Пилат не мог проигнорировать такое серьезное обвинение, поэтому Пилат возвращается обратно в преторию ко Христу и задает ему вопрос, который записан в 33 стихе. Тогда Пилат опять вошел в преторию, призвал Иисуса и сказал ему, «Ты царь иудейский?» Все четыре евангелиста отмечают, что это был первый вопрос Пилата Христу. И все четыре евангелиста подчеркивают, в языке оригинала это очень ясно видно, эмфатическое ударение на слово «ты». Таким образом, более ближе к языку оригинала вопрос Пилата звучит так. Ты царь иудейский? Вот как он спросил его. В этом видна насмешка Пилата и некоторое недоумение. Он видел перед собой уже избитого, внешне, возможно, слабого человека. Иисус не отвечает Пилату «да» или «нет». Он задает встречный вопрос Пилату, и в этом являет свою силу. Иисус отвечал ему, это 34 стих, «От себя ли ты говоришь это, или другие сказали тебе о мне?» Другими словами, ты сам пришел к этому выводу или услышал чужое мнение, Пилат? Ты строишь свое мнение обо мне на основании мнения человеческих авторитетов? Что лежит в основании твоего вопроса? Иисус попадает в точку. Мы слышим, как Пилат оправдывается. Пилат отвечал, разве я иудей? Это не моя обязанность вникать в вашу религию и культуру. 35 стих, твой народ и первосвященники предали тебя мне. То есть большинство не на твоей стороне. Народ и лидеры народа не на твоей стороне, Иисус. Что ты сделал? А это значит, ты виноват. Виноват тот, кто в меньшинстве. Иисус, ты один, а их много. Значит, ты не прав. Посмотри, их много, ты один. И посмотри, лидеры против тебя. Поэтому ты не прав. А они, наверное, правы. Тогда Иисус ответил. В 36 стихе его ответ. Царство мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям, но ныне царство мое не отсюда. Другими словами, Пилат, то, что большинство против меня, не значит, что истина на их стороне. Пойми, я не тот, за кого меня выдают эти люди, да и сам посуди. Если бы я был бунтарь, если бы я был тот, кто восстал против кесаря и стремился завоевать трон, то со мной были бы сподвижники, они бы не отдали меня тебе без боя. Но по факту нет никого из этого мира. Посмотри, Пилат, я один. И знаешь почему? Потому что царство мое не от мира сего. Не от мира сего, в языке оригинала стоит очень интересный союз «эк» – «из мира сего». Иными словами, источник моего царства – не мирская система. Иисус не собирался взойти на трон, используя людские ресурсы и мирские подходы. Я не тот политический лидер, который хочет воевать за власть. Совершенно по-другому я поступаю. Потому что источник моего царства – не от греховных людей, не от грешников, не от махинации, не от неправедных дел. И, кстати, Иисус это не раз доказывал. Помните, чуть раньше Иисус отверг намек толпы сделать его царем после того, как он накормил их хлебом. Тысячи людей смекнули очень быстро, что со Христом будет очень удобно, всегда бесплатная пайка, просто раз и все, и много хлеба. А не сделать бы нам его царем? Иисус очень аккуратно, но при этом настойчиво ушел от этого намека. Также Иисус намеренно ушел от той волны всеобщего признания, когда Он въехал в Иерусалим на молодом осле. И хотя народ называл Его Мессией, Царем, Он словно бы специально упускает эту возможность очень легко завладеть троном. Нет, Пилат, царство мое не от мира сего. Посмотри на мою жизнь, и посмотри, я один. Посмотри, вокруг меня нет никого. Итак, что здесь происходит? Пилат слышит от фарисеев их оценку Христа, и на основании их оценки он начинает судить Христа. И судить о Христе определенным образом. Идет битва замышления Пилата. На одной стороне обвинители Христа, на другой сам Христос. И теперь кому Пилат поверит? Христу или обвинителям? На каком основании он будет верить? Или на каком основании он будет стоять? Иисус по своей милости и любви к Пилату не спровергает ложные основания Пилата. Использую простой аргумент от логики. Пилат, посмотри, это нелогично подозревать меня в бунте. У меня нет армии, нет последователей, но при этом я не просто человек, царство мое не от мира сего. И здесь очень важный и значимый урок для нас, друзья, очень хорошее применение для нас. Все неверующие люди судят о Христе на ложном основании. Все неверующие люди судят о Христе, основываясь на лжи. Потому что если бы у них было правильное основание, они бы уверовали. Пилат судил о Христе неверно на основании мнений религиозных авторитетов. Так и сейчас люди не верят в Христа, потому что другие авторитетные личности, значимые люди, не верят в Христа. Их начальники не верят в Христа. Правители делают вид, что они верят в Христа, но все понимают, что это просто лицемерие. Значимые люди века сего, нашей страны, всего мира, не верят в Христа. И для некоторых это есть основание отвергнуть Христа, но это ложное основание. Как тогда Пилат начал сомневаться, задавать вопросы, потому что первосвященники предали Христа ему. Также Пилат судил о Христе неверно на основании большинства, так и теперь люди смотрят на маленькие церкви и малочисленные ряды христиан, и на этом основании отказываются верить в Христа. Посмотрите, у вас маленькая группка. Ты в какую церковь ходишь? Вот куда надо идти. Смотри, толпы в праздник идут. А вас 5,5 человек. Ну, не может быть такого, чтобы вы нашли истинного Бога. Но слушай, это ложное основание. Большинство. Писание говорит, многие идут широкими вратами. Куда они идут? В ад. А узкие врата ведут в небеса, и немногие находят этот путь. Принцип Писания очень ясен. Он говорит, что многие ошибаются, немногие находят истину. Иисус не спровергает ложные основания грешников своей мудростью. Он объясняет, что судить о нем на основании человеческих авторитетов и мнения большинства неразумно. Итак, как вести вам себя в ответ на зло людей, которые окружают вас? Продолжайте терпеливо объяснять истину. Второе, не спровергайте ложные основания, объясняя здравость, логичность, рациональность Евангелия. Евангелие очень рационально или логично, оно имеет смысл, оно имеет связи. Это не просто набор каких-то несвязанных фраз. Евангелие мудро, оно логично, и поэтому вы можете объяснять людям с позиции логики в том числе и показывать, что у них очень слабые основания. Они стоят на зыбком песке, а вы стоите на твердом основании. И последнее. Как себя вести, когда вы сталкиваетесь со злом нераскаявшихся грешников? Говори о цели прихода Христа на землю. Говори о цели прихода Христа на землю. 37 стих. Пилат сказал ему: «Итак, ты царь?» Иисус отвечал: «Ты говоришь, что я царь». Пилат: «Если ты спрашиваешь о моем царстве, в том смысле, как представили тебе меня, иудеи, тогда нет, я не такой царь. Но не двигают амбиции и желания наживы, я не рвусь к политической и мирской власти, моя миссия намного выше и значительней. Мое царство, прежде всего, духовное царство, и однажды я вернусь, чтобы установить миллениум, физическое, тысячелетнее царство, но пока мое царство в сердцах спасенных людей. Есть люди, которых ты не видишь». Но они признали меня царем, это значит, что я властвую на их жизнью, и они поклоняются мне как царю с радостью. 37 стих. «Итак, ты царь?» Иисус отвечал: «Ты говоришь, что я царь». Позже апостол Павел напишет в своем послании к Тимофею следующие слова о Иисусе Христе, как он смело засвидетельствовал перед Понтием Пилатом доброе исповедание. Иисус смело засвидетельствовал доброе исповедание, что он не подобен ни одному земному царю, который был возведен на царство посредством людей. И дальше в 37 стихе Иисус говорит удивительные слова. Это очень хорошая фраза. Если вы понимаете Евангелие от Иоанна, если вы замечаете эти фразы, вы будете укоренены, утверждены в божественности Христа. Смотрите, что он говорит. «Я на то родился», и он говорит это язычнику, он говорит язычнику о своей божественности. «Я на то родился и на то пришел в мир». Пилат: «Я не просто был рожден, как все остальные люди, но также я пришел в мир». Это очень важная фраза. «Я не просто родился в этом мире, но я пришел в этот мир. Я пришел в этот мир с небес». И эти две фразы стоят рядом в 37 стихе, и они говорят и намекают, и открывают нам истину о предсуществовании Христа до своего рождения. Иисус существовал до того, как Он родился в этом мире. Поэтому Иисус говорит: «Я пришел в этот мир, а потом и родился в этот мир». Предсуществование – очень важная идея, очень важная доктрина, которая указывает на божественность Христа. Сейчас пишут целые книги, нападая на то, что Иисус якобы был и существовал до создания мира, до своего рождения. Нападая на эту доктрину предсуществования, люди, они хотят представить Христа добрым человеком, хорошим примером праведной жизни, но при этом они говорят: «Он не мог явить нам Бога, потому что Он был рожден в этот мир, Он не пришел как Бог в этот мир». Это очень важное утверждение Христа. Он заявляет здесь о своей божественности. Вы помните главную цель Евангелия от Иоанна? Чтобы люди уверовали, что Иисус – Сын Божий, и веру имели жизнь вечную. Это значит, что Евангелист Иоанн, он постоянно возвращает нас к этой идее о божественности Христа. Это очень важная идея. Потому что если Иисус – Бог, а не просто пример, это значит, что Он может властвовать твоей жизнью, как хочет. Он может повелевать тебе. Тебе не может повелевать, в некотором смысле, пастор. Тебе не может повелевать начальник отдать свою жизнь за Христа. Но Христос, поскольку Он Бог, Он может сказать: «Возьми свой крест и следуй за Мной». И лучше тебе вообще бояться не тех, кто умертвит тебя, а бояться впасть в руки Бога живого. Поскольку Иисус Бог, Он имеет право делать своей жизнью все, что Ему угодно. И когда эта истина, эта доктрина становится ясна некоторым людям, им это неприятно. Потому что они хотят быть предоставленными себе. Ну да, я хочу верить, я хочу быть добрым человеком, я хочу подражать Христу в его поступках, но чтобы он распоряжался моей жизнью, и чтобы мое «я» полностью было распято на кресте, чтобы он определял мои желания, мои цели, это не для меня. И поэтому люди раз за разом нападают на божественность Христа, чтобы он не был господином их жизни. И так далее. Нападать на божественность Христа, это значит не понимать заместительную жертву, потому что только Бог мог умереть за грехи всех людей. И если мы лишим божественности Христа в своих разумах, у нас нет основания для правильной веры, верить в то, что мы будем спасены. Хорошо, Иисус говорит ясно о божественности своей. Он утверждает свою божественность. И далее он продолжает: «Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать о истине». Смотрите, Иисус Христос, отвечая Пилату, этому циничному, высокомерному человеку, он говорит о своей цели прихода на землю, он говорит ему Евангелие. Он говорит: «Я на то и пришел». Для чего я пришел в мир? Для того, чтобы свидетельствовать об истине, чтобы проповедовать Евангелие Царства. Я пришел в этот мир, чтобы говорить истину о Боге и человеке. Кстати, вот здесь мы можем подражать Христу. Мы должны говорить людям о Боге и человеке, о грехе и суде, о святости и любви, о вечной жизни и вечном аде, о том, как человек может спастись. Пилат: «Я пришел для того, чтобы люди знали абсолютную истину». Потому что люди сами по себе не источник истины. Все, что могут делать люди, это подмывать истину, менять истину, подстраивать под себя истину, делать ее выпуклой или вогнутой, но чтобы истина всегда угождала людям. Но та истина, которую говорит Иисус, она абсолютна, она во все века, она неизменна. Это очень важно. Как вы знаете, да? В прошлые века люди очень хорошо соглашались, очень легко соглашались, что есть Бог, который сотворил небо и землю. А сейчас люди говорят: нет, Бог у меня, я сам определяю, какой Бог. И таким образом они подмывают абсолютную истину. Люди не могут определить абсолютную истину, если кто-то им не откроет эту истину. А если нету истины, они не могут освободиться от греха. Это значит, что их мировоззрение неправильное, они не видят цели, курса своей жизни, они строят свою жизнь не на правильном основании, и они дружно идут, маршируя в ад. Абсолютная истина нужна. Поэтому, Пилат: «Я пришел для того, чтобы свидетельствовать о истине. И если я вам не дам истину, то весь мир погибнет и пойдет в ад». И мы должны подражать Христу, мы должны говорить истину. Мы должны говорить истину. Но смотрите, интересно, дальше, что, как заканчивает 37 стих. Иисус Христос: «Ну послушай, Пилат, всегда будут те, кто прислушаются ко мне. Всякий, кто от истины слушает гласа моего». Иисус делает очень важное заявление, которое должно было повлиять на сознание Пилата. Подумайте над этими словами. «Всякий, кто от истины слушает гласа моего». Иисус намекает своему судье, тому, кто был призван стоять на страже закона, следующее: «Пилат, если ты на самом деле любишь истину, ты должен отреагировать на мои слова, и отреагировать правильно, послушанием мне». Греческое слово «всякий, кто слушает» включает в себя понятие послушания. Не просто слушает информативно, а «всякий, кто слушает» – это значит, кто услышал истину и готов подчиниться этой истине, тот от истины, тот от истины. Пилат: «Всегда будут те, кто за истину и кто против. Те, кто за истину, слушаются меня, а те, кто против, не захотят слушаться меня». Пилат, ты на чьей стороне? Пилат, ты на чьей стороне? Поразительная ситуация. Смотрите, посмотрите, вот и просто удивляйтесь. Наш Господь, находясь под судом, в реальности судил своих судей. Находясь под судом Пилата, Пилат его допрашивает, а Иисус задает несколько вопросов, и он судит его, он показывает, где Пилат находится. Ты на чьей стороне, Пилат? Всякий, кто от истины, вы понимаете, судит, да? Я не говорю, что с трона, как это будет во момент второго пришествия, когда Иисус будет судить вселенную. Нет, имеется в виду, он судит помышления, он открывает намерения. Он проникает внутрь помышлений и мотивации Пилата. Пилат, всякий, кто от истины, слушает гласа моего. Очень интересный способ, чтобы поймать душу человека. Существует много крючков, которые можно использовать для того, чтобы привести человека к спасительному познанию Господа. И наш Господь часто выбирал необычные способы. Однажды, помните, наш Господь рассказал интересную притчу, которая представляла разные состояния душ или сердец людей. Это притча в Евангелии от Матфея, 13 глава, я вам прочитаю. Вспомните эту притчу. «Вот вышел сеятель сеять, и когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то. Иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло, солнце увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в тернии, и выросли тернии, и заглушили его. Далее Господь подошел к окончанию притчи, иное упало на добрую землю, и принесло плод, одно во 100 крат, другое в 60, иное уже в 30. И затем Иисус добавляет, кто имеет уши слышать, да слышит. Кто имеет уши слышать, да слышит. Затем приступили ученики, удивляясь по поводу того, почему Иисус начал учить притчами. Вы помните, что Матфея 13 глава описывает переломный момент служения Христа, когда на Него сильно восстали иудеи и обвинили Его в том, что Он одержим. И тогда Иисус учит притчами, чтобы отсеять одних и привлечь других. И потом Он ученикам один на один объясняет эту притчу. Что Он же объяснил? Все, что, о чем говорил Иисус в этой притче, удивительно точно представляет то, что происходит сейчас в нашем мире. Братья и сестры, очень важно. Эта притча показывает реальность, которая происходит сейчас в этом мире. Посредством проповеди Слова Божьего или свидетельства истины через своих служителей, через своих верующих людей, Господь сеет семя истины. Господь сеет семя Слова Божьего. И есть те, чьи сердца, как придорожная почва, она истоптана обилием греха. И Слово Божие остается на поверхности этих сердец. И потом это слово забирает дьявол. Другой вид почвы. Есть те, чьи сердца, как каменистая почва. Там негде пустить слову корни. И как только приходят трудности, связанные с принятием слова, как только нужно платить за слово определенной жертвой, определенным отказом от чего-то, люди соблазняются и уходят, и оставляют слово. Есть те, чьи сердца, подобные почве, заросшей сорняками. Сорняк – это все то, что связано с суетой, с заботой, с деньгами, с комфортом, с желанием лучше жить. И когда у людей это главный приоритет, то как только слово туда попадает, вся эта суета, вся эта забота о многих-многих вещах, она заглушает это зерно, это слово, и оно не приносит плод. Но есть те, чьи сердца – это добрая земля, которая принимает слово, и слово приносит плод. Скорее всего, Иисус в беседе с Пилатом использует именно этот подход. Посмотрите на 37 стих. «Всякий, кто от истины слушает гласа моего». Пилат, если ты добрая почва, ты должен подчиниться истине. Но Пилат отвергает призыв. Посмотрите 38 стих. «Пилат сказал ему, что есть истина, и, сказав это, опять вышел к иудеям». Интересно, как ведет здесь себя Пилат. Пилат задает вопрос, что есть истина, а затем, даже не дождавшись ответа, уходит. Ему было неинтересно говорить о такого рода вещах. Он был агностик, скептик, он был земным и от земли. Так некоторые люди могут с вами общаться. А кто такой Христос? И вы видите, что его глаза уже убежали в сторону, он уже думает о другом. Он не хочет получить от вас ответ. Вопрос ради вопроса. Они земные, они скептики. Они от земли. Интересно, что вроде бы он пытался понять, что есть истина, тогда как не хотел видеть воплощенную истину, которая стояла перед ним. Иисус, воплощенная истина, стоит перед Пилатом. Пилат смотрит на Иисуса Христа, знает все свидетельства о его жизни, и при этом задает вопрос ему, что есть истина, и не видит в упор истину. Так бывает со многими грешными людьми. Когда вы будете говорить истину, они, слушая, не будут слышать вас. Пилат сказал ему, что есть истина, и, сказав это, опять вышел к иудеям и сказал им, и это последняя фраза, «Я никакой вины не нахожу в нем». Я никакой вины не нахожу в нем. Может, кто-то из вас сейчас поступает так, как тогда Пилат. Цинично, высокомерно, амбициозно, уповая на себя и мудрость своих суждений, не видя ужаса своего греха, вы упорно противитесь очевидно явленной истине в Писании и при этом говорите, как Пилат, «Я никакой вины не нахожу в нем». Другими словами, то есть вы согласны, что Иисус без вины, что Он святой, но это не меняет вас. Вы согласны, да, Слово Божие – это Слово Божие, Иисус, да, без греха. Но слушай, да, хороший был человек, и вообще, да, наверное, он был Сыном Божьим. Но это не производит никакого действия. Пилат достаточно услышал, чтобы понять, что Иисус не тот, кто собирался свергнуть римскую власть и поднять бунт против кесаря. Пилат понял, что Христос невиновен. Все это было сфабриковано злыми, не раскаявшимися грешниками, которые повстречались с истиной. И, возможно, сегодня ты опять понял, как когда-то Пилат, повстречавшись с истиной, что ты живешь в грехе и ничего по этому поводу не делаешь. Ты продолжаешь жить в грехе. И зная истину о Христе, ты продолжаешь бежать прочь. Возможно, ты сегодня, как Пилат, воочию увидел через Писание Сына Божьего, но при этом ничего не собираешься менять. Так знай, это самое глупое решение, которое может привести тебя на суд. Будь осторожен, покайся и веруй в Евангелие. А нам, братья и сестры, эти три важных момента, три урока, три истины, как мы должны поступать, как мы должны себя вести, когда живем бок о бок с неверующими людьми. Мы должны продолжать терпеливо говорить истину. Важно продолжать говорить терпеливо, как Иисус это делал. Важно не спровергать ложные основания, которые заложены в сердцах людей. Дьявол очень хорошо постарался, мир поработал, у людей ложные основания. Эти основания не дают им возможности освободиться. Только истина может не спровергнуть эти ложные основания. И третье, говорите о цели прихода Христа на землю. Говорите Евангелие, другими словами. Говорите Евангелие. Иисус пришел для того, чтобы свидетельствовать о истине о том, что мир лежит во зле, истина о том, как нужно спастись, истина о греховности человека, о святости Бога, о рае и аде. Все это мы должны говорить по примеру Иисуса Христа. Давайте встанем, помолимся. Господь, я славлю Тебя и благодарю за эту возможность еще раз смотреть на те моменты жизни во время Страстной недели, когда Ты, так верно подчиняясь Твоему Небесному Отцу, вел себя с любовью по отношению к тем, которые ненавидели Тебя. Господь, Ты истинный пример для нас. Да, Ты искупитель, но мы должны подражать Твоей жизни. Мы должны подражать тому, как Ты вел себя по отношению к грешникам, и это не должно быть незамечено, потому что на страницах Писания очевидно видно, как Тебя обижали, ругали, оскверняли или хотели выставить грешникам, но при этом Ты продолжал говорить истину. Дай нам смелость, мудрость говорить с нашими неверующими друзьями или с теми, с кем мы сталкиваемся, да, говорить ясно и понятно, потому что только истина может сделать свободной. Слава Тебе и поклонение, великий Бог. Аминь.